Уважаемые коллеги, добрый день. Здравствуйте. Мы сегодня проводим с вами очередную нашу рабочую встречу по текущим вопросам и по плановым. Но договорились о том, что, Михаил Владимирович, мы договорились о том, что начнет сегодня председатель правительства, расскажет о едином плане достижения национальных целей развития Российской Федерации до 2024 и на плановый период до 2030 года. Давайте начнем с этого широкого, важного, фундаментального вопроса, а потом поговорим и по текущим. Пожалуйста, Михаил Владимирович.
Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Во-первых, сегодня в Государственной Думе в первом чтении принят закон о федеральном бюджете на предстоящую трехлетку. И накануне мы встречались с лидерами фракций, руководителями профильных комитетов, его подробно обсуждали, и в том числе речь шла о едином плане по достижению национальных целей развития, который был разработан по вашему, Владимир Владимирович, поручению. Мы его сейчас завершили, проработали, и, соответственно, план определяет наши стратегические приоритеты на ближайшие 10 лет, конкретные шаги по достижению целей, которые были определены в вашем указе. Он максимально ориентирован на улучшение жизни людей, и его главная задача – сделать так, чтобы позитивный эффект почувствовал каждый житель нашей страны. Структура единого плана – это 5 национальных целей и 25 показателей их достижения. По каждому из них определены целевые значения на ближайшие 5 лет и конечный результат на 2030 год. При этом все целевые показатели декомпозированы до каждого министерства, ведомства, федерального органа исполнительной власти, региона и в том числе институтов развития. Мы провели точечную настройку национальных и федеральных проектов, чтобы они более уверенно выводили нас на национальные цели развития. С учетом новых непростых условий, которые возникли в том числе из-за распространения коронавирусной инфекции. Определены результаты, непосредственно влияющие на улучшение жизни людей, сохранение занятости, доходов, повышение доступности и качества образования, создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности и поддержки ключевых отраслей экономики. Мы обновили, а где надо, и дополнили список мероприятий, которые нужны для их достижения. С национальными целями будет координироваться и бюджетная политика. Мы предлагаем переориентировать бюджетную систему на достижение национальных целей развития. И финансирование будет жестко увязано с конечными результатами. Ежегодные расходы на реализацию единого плана составят более 12 триллионов рублей. Это свыше половины планируемого бюджета на следующий год. В ближайшие 10 лет мир и Россия неизбежно столкнутся с рядом серьезных вызовов. Об этом вы неоднократно, Владимир Владимирович, говорили, в том числе и недавно на заседании Валдайского клуба. Это касается вопросов экономического развития, демографии. Еще один серьезный вызов дальнейшего развития – технологический. Крайне важно активное внедрение цифровых технологий, поддержка науки, обеспечение возможности развития талантов каждого человека. Улучшение инфраструктуры для семей с детьми, развитие здравоохранения, поддержка интереса к здоровому образу жизни, вовлечение в активную жизнь людей старшего возраста. Все эти меры, как ответы на вызовы, мы постарались предусмотреть в едином плане. И как вы поручили, определили конкретные шаги, которые необходимы для решения общенациональных задач на предстоящее десятилетие, чтобы экономический рост приносил видимые результаты для всех. А государственная поддержка стала более адресной, в том числе за счет цифровизации и целенаправленной политики по повышению благосостояния людей, у которых доходы пока не высоки. Именно в этой логике мы действовали при подготовке единого плана. Достижение общенациональных целей развития требует формирования современной, гибкой и эффективной системы управления. Ее основным принципом станет ориентация на, как я уже сказал, конечный результат для людей. Мы планируем выстроить эффективную коммуникацию в рамках этой системы и получать обратную связь от людей и, соответственно, своевременно реагировать на их предложения и проблемы. Персональную ответственность за достижение национальных целей будут нести все члены правительства в рамках своих компетенций и вице-премьеры, министры, руководители ФАИВов, институтов развития. Причем Здесь контроль будет вестись не только на федеральном уровне. Мы будем отслеживать движение средств вплоть до муниципалитетов и отвечать за реализацию национальных целей. На каждой территории будет лично руководитель конкретного субъекта федерации. Единый план является ориентированным основным документом для составления детальных графиков достижения национальных целей развития, в том числе в рамках государственных программ и национальных проектов. Уважаемый Владимир Владимирович, в соответствии с вашим поручением единый план разработан, были проведены все необходимые консультации с руководителями рабочей группы Госсовета, парламентариями, общественными организациями, представителями бизнеса, экспертами. И подготовленный план будет отправлен вам в установленном порядке, и мы готовы его представить на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, как это было и поручено. Спасибо за внимание.
Михаил Владимирович, хочу поблагодарить всех коллег, которые принимали участие в этой большой масштабной работе, и вас, и членов правительства, депутатов Государственной Думы, экспертов. Это большая важная веха в нашей общей работе, потому что без четкого, ясного понимания, определения целей, инструментов достижения этих целей, решения стоящих перед нами задач, конечно, трудно рассчитывать на эффективную работу в целом всего государственного аппарата. Но теперь дело, как в народе говорят, за малым. Надо этот план реализовывать. Мы работаем в этом направлении, уже достаточно эффективно развернута работа в целом, широким фронтом движемся. Но вот после того, как и вот этот документ появляется на свет, ориентиры становятся еще более понятными, более ясными. Рассчитываю на то, что все мы вместе приложим максимальные усилия к его достойной реализации. Спасибо большое. Теперь попросил бы Татьяну Алексеевну Голикову рассказать о том, что у нас происходит на фронте борьбы с пандемией, с коронавирусной инфекцией. В целом, конечно, все мы отслеживаем, внимательно смотрим. На профессиональном уровне работа ведется. Тем не менее, и вопросов немало. Мы не говорим там о какой-то второй волне, но как вот мы совсем недавно, еще утром обсуждали, до некоторых регионов еще первая волна только докатывается, по мнению специалистов. Надо держать руку на пульсе и реагировать эффективно, своевременно реагировать на происходящие события. Татьяна Алексеевна, в целом, какая ваша оценка?
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, добрый день. Я коротко остановлюсь на сегодняшней ситуации и скажу о том, какие меры предпринимаются правительством по преодолению тех негативных тенденций, которые складываются в регионах страны. Но первое, что я хочу сказать, что ситуация продолжает осложняться. Среднесуточный темп прироста заболеваемости у нас составляет 1%, но при тех цифрах, которые у нас есть, этого достаточно. В регионах ситуация различается. На конец прошлой недели в 38 регионах наблюдается устойчивая тенденция роста заболеваемости, в 18 регионах ситуация нестабильная, и в 29 регионах ситуация относительно стабильная, но в 19 из них она стабилизировалась на высоких уровнях фиксации заболевания. Вы знаете, что сегодня вступило в силу постановление главного санитарного врача, которым установлено обязательное ношение масок в общественных местах, на общественном транспорте и в других местах массового скопления людей. Исходя из эпидемиологической ситуации, регионам рекомендовано устанавливать запрет на проведение массовых мероприятий с 23 до 6 часов утра, а также усилить санитарно-противоэпидемиологические меры в отношении лиц старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. На 28 число, то есть на сегодняшний день, в стране развернуто 223,1 тысячи ковидных коек. Из них 123 тысячи коек оснащены подачей кислорода и 28,4 тысячи коек оснащены аппаратами ИВЛ. На утро вчерашнего дня оставались свободными 19,1% коечного фонда. При этом доля свободных коек ниже среднероссийского уровня отмечается в 46 регионах. Наиболее критичная ситуация отмечается в 16 регионах, где занятость коек составляет более 90%, а в 5 занято более 95% коечного фонда. Анализ клинических особенностей течения новой коронавирусной инфекции, а также сочетанных инфекций, например, ОРВИ и ковид, показал, что медицинская помощь до 70% пациентов может оказываться в амбулаторных условиях. Лечение больных, как мы понимаем, должно начинаться как можно раньше, при появлении первых симптомов. Это позволит в том числе и разгрузить сам коечный фонд. И здесь очень многое зависит от лекарственного обеспечения на амбулаторном этапе и доступности лекарственных средств для наших граждан на амбулаторном этапе. Регионам дано поручение провести анализ структуры госпитализации, наладить маршрутизацию больных и организовать лечение на амбулаторном этапе. Должна сказать, что мы в рамках правительства продолжаем жестко мониторировать ситуацию с обеспеченностью медицинских организаций средствами индивидуальной защиты и лекарствами. В отдельных регионах, к сожалению, обеспеченность составляет 2 недели и менее, поэтому я еще раз хочу обратиться к нашим коллегам из регионов, чтобы они обратили на это самое серьезное внимание. Должна сказать, что регионы также обращаются, это пока небольшое количество регионов, но за дополнительной финансовой помощью, и мы вместе с Министерством финансов сейчас отрабатываем возможный вариант такой поддержки. Теперь коротко о тех мерах, которые мы проработали с регионами в рамках селекторного совещания, которое было проведено мною в понедельник на этой неделе. Руководителям регионов поручено до 30 октября представить в Минздрав и правительство обновленную информацию об обеспеченности лекарственными препаратами, а также о запасе лекарственных средств. И Минздрав до 3 ноября должен эту обновленную информацию представить Минпромторг, а Минпромторг, соответственно, организовать работу с производителями и проконтролировать организацию соответствующего производства, исходя из этой потребности. Для того, чтобы снять нагрузку со скорой помощи, а мы знаем, что сейчас в отдельных регионах страны есть перебои с доездом скорой помощи до пациентов, мы предлагаем и рекомендовали субъектам активно использовать автотранспорт, который был закуплен в рамках национального проекта «Демография» для учреждения социального обслуживания для довоза пациентов или медицинских работников до пациентов. Объем такого транспорта, который был приобретен, составляет 1581 единицу. Это было бы хорошим подспорьем для работы в сегодняшних условиях. Теперь о том, какое количество медицинских работников сейчас оказывают помощь. Сегодня, на 28 число, почти 82 тысячи врачей, 128 тысяч медицинских работников и 58 тысяч младшего медицинского персонала оказывает помощь ковидным больным. Но это не все. Привлечено более 24 тысяч студентов вузов и колледжей, более 11 тысяч ординаторов и 500 педагогов. Я хочу выразить признательность медицинским работникам и нашим учащимся за то, что они принимают активное участие в этой работе и в этот сложный период. Минздраву в рамках селекторного совещания предложено продолжить эту работу, а Миноборнауки совместно с регионами обеспечить привлечение студентов старших курсов и профессорско-преподавательского состава медицинских факультетов и медицинских вузов, которые находятся в их ведении, в том числе не только для работы с ковидными больными, но и для работы в рамках первичного звена здравоохранения. Также руководителям регионов поручено совместно с Роспотребнадзором организовать на системной основе тестирование медицинских работников на новую коронавирусную инфекцию, обеспечить закрепление медицинских организаций за соответствующими лабораториями, чтобы как можно срочнее получать данные по результатам анализа на коронавирусную инфекцию. Для оказания помощи субъектам Российской Федерации у нас организованы на федеральном уровне бригады специалистов из федеральных учреждений, в том числе с привлечением личного состава и медицинских сотрудников Министерства обороны. В настоящее время такие специалисты работают в Амурской области, Республике Алтай, Республике Абхазия, Алтайском крае, Республике Крым, городе Севастополь, Иркутской и Курганской областях, направлены специалисты в Омскую область. Буквально два слова о вакцинации от гриппа. На сегодняшний день провакцинировано 43,8 миллиона наших граждан, это 30% нашего населения. Но в ряде регионов ситуация с вакцинацией иная, она идет на недостаточном уровне. И мы также обратили внимание регионов на эту ситуацию для того, чтобы достигнуть тех показателей, которые были обозначены вами, а также для того, чтобы предупредить развитие гриппа и сочетанных форм заболеваний в популяции. Уважаемый Владимир Владимирович, как я уже сказала в начале, ситуация сложная, но мы совместно с регионами приложим все усилия для ее преодоления. Спасибо.
Татьяна Алексеевна, уважаемые коллеги, на что хотела бы обратить внимание? Татьяна Алексеевна упомянула сейчас об этом. В некоторых регионах уже под 90 с лишним, под 95% коечного фонда заполнено. Мы обсуждали этот вопрос, связано это не только с инфекцией COVID-19, это связано и с текущей ситуацией по гриппу, по ОРВИ, все это накладывается одно на другое. Я, во-первых, хочу обратиться к руководителям регионов Российской Федерации. Мы отслеживаем, как Татьяна Алексеевна сказала, ситуацию в каждой территории. Помогаем и будем помогать. Но не забывайте, пожалуйста, о своей ответственности, о том, что нужно сделать в ближайшее время. Как я уже говорил, по мнению специалистов, в некоторые территории не то, что вторая, только первая волна подошла, поэтому этой пандемии. Поэтому нужно самым серьезным образом отнестись к тому, что необходимо делать вот прямо сейчас. Если нужно разворачивать дополнительные койки, значит, нужно это делать. Если есть необходимость что-то перепрофилировать, не хотелось бы, конечно, потому что нужно осуществлять работу в текущем режиме. Но если есть такая необходимость, оцените, пожалуйста, эту необходимость. Посоветуйтесь со специалистами Минздрава, со своими специалистами поближе будьте к ним в этот период времени и принимайте соответствующие решения. Я уже говорил, правительство разработало предложение и по лекарствам, потому что часть людей, которые столкнулись с инфекцией и болеют в легкой форме, они готовы были бы проходить лечение амбулаторно, но, вот как Татьяна Васильевна сказала, речь идет о доступности лекарств. Это первая проблема. Вот правительство обсуждало уже эту проблему и сейчас вышло на решение о том, чтобы обеспечивать граждан, наших людей, которые нуждаются в этой помощи, бесплатными лекарствами. И таким образом предоставилась бы возможность для этой категории граждан лечиться в амбулаторном режиме. Обсуждалась цифра в 5 миллиардов с небольшим. Я прошу не затягивать с этим решением. Давайте договоримся. Я знаю, что согласования в целом уже завершены. Будем считать, что это решение принято. Прошу эти средства выделить незамедлительно. И что касается помощи регионам. Знаю, что также практически согласована цифра в 10 миллиардов рублей. Нужно это сделать и сделать это прямо сейчас. Деньги должны пойти, сейчас говорю о региональной помощи, деньги должны пойти на транспортное обслуживание нуждающихся в этой поддержке, на приобретение средств индивидуальной защиты, на улучшение материально-технической базы, на тестирование, но именно на борьбу с ковид-инфекцией. Именно на эти цели, а не на какие другие. Есть и обращение, в том числе обращение ко мне с некоторых территорий, с просьбой прислать комиссии и посмотреть, что происходит в системе здравоохранения в отдельных субъектах Российской Федерации. Татьяна Алексеевна, нужно это сделать. Нужно послать туда эти комиссии и посмотреть на месте, что там происходит. Я уверен, что мы, конечно, без всяких сомнений, вот и с теми сложностями, с которыми сталкиваемся сейчас, мы, безусловно, справимся. Но я хочу обратиться и к правительству Российской Федерации, ко всем коллегам, которые профессионально этим занимаются. Хочу обратиться к руководителям субъектов Федерации. Нужно повысить, мы и так постоянно этим занимаемся, но обстановка требует повышения нашего внимания к этой проблеме. Татьяна Алексеевна, вот по тем, мы сейчас с вами не называем эти территории, но мы их знаем, где ситуация складывается тревожно, прямо скажем. Поэтому займитесь ими отдельно и целевым образом.
Да, Владимир Владимирович, что касается 5-10 миллиардов, мы незамедлительно эти решения примем. Мы действительно в процессе согласования уже почти завершили это согласование, и у нас уже есть распределение по соответствующим субъектам, осталось немного в части финансовой помощи. Что касается бригад, которые мы направляем в регионы, я назвала, где мы в последнее время работали и работаем, но вот буквально вчера и сегодня это Курганская и Омская области, мы видим проблемы там с оказанием медицинской помощи и со сбоями в работе системы, поэтому мы продолжим эту работу. И сегодня мы договорились с первым медом Сеченовским университетом, что на постоянной основе, практически в режиме через день, на каждой неделе будет проводиться медицинские консультации для медицинского персонала с точки зрения обучения и консультирования по тактике оказания медицинской помощи. Спасибо.
Там не только те два региона, которые вы назвали, вы же сами называли большее количество, там и Курск, и некоторые другие субъекты. Поэтому нужно со всеми коллегами проработать все вопросы, в том числе касающиеся использования дополнительных средств, которые будут выделяться сейчас на поддержку региона. Антон Германович, я знаю, вы готовы были рассказать о внедрении онлайн-технологий в финансовом секторе. Чрезвычайно важный вопрос, но перед тем, как вы это сделаете, пожалуйста, по поводу дополнительного финансирования о помощи региона и регионам, и денег, 5 там, с небольшим миллиардов рублей на приобретение бесплатных лекарственных препаратов, которые используются в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Да. Да. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, действительно, мы обсуждали с Татьяной Алексеевной, с Михаилом Владимировичем вопросы финансового обеспечения вот этих задач, которые вы сейчас обозначили. Деньги на это дело мы найдем и в резервном фонде, и в рамках тех средств, которые у нас предусмотрены для оказания поддержки субъектов Российской Федерации в виде дотации на сбалансированность субъектов Российской Федерации. Считаем, что эти направления сейчас самые приоритетные, и оказание помощи регионам как раз на эти цели является нашей сейчас первостепенной задачей. Поэтому ресурсы есть, задача будет выполнена.
Когда, Антон, когда?
Мы примем это, я думаю, что по решению Михаила Владимировича, на ближайшем заседании правительства, то есть в четверг, завтра.
Хорошо. Хорошо. Михаил Владимирович, хотели добавить?
Я хотел сказать, что завтра мы это решение примем, Владимирович. Все для этого готово.
Спасибо. Спасибо большое. Антон Германович, так вот, пожалуйста, вот по финансовому сектору.
Спасибо, уважаемый Михаил Владимирович. Я хотел бы доложить, как внедряется цифровизация в финансовый сектор. Действительно, правительство Российской Федерации приняло соответствующий план мероприятий по внедрению онлайн-технологий в финансовый сектор. Для чего это все делается? Для того, чтобы граждане могли быстро, просто, прозрачно получать финансовые услуги в онлайн-формате. При этом не придется собирать большое количество справок, все документы можно оформить, не уходя из дома. Какие основные задачи плана, которые по вашему поручению утверждены правительством Российской Федерации? Первое. Это расширение возможности удаленной идентификации граждан. Для чего это? Позволит открывать счета в банках дистанционно, оформлять кредиты и даже приобретать жилье. Все это можно делать в онлайн-формате. Не придется ходить в офисы банков или финансовых организаций, не придется стоять в очередях граждан. Второе. Процесс получения ипотеки станет полностью цифровым. Можно купить квартиру застройщика, получить на эти цели ипотечный кредит и зарегистрировать все необходимые документы в онлайн-формате. Некоторые банки уже в период пандемии начали такие пилоты, значит, по оформлению цифровой ипотеки. Мы это все сейчас систематизируем и поставим на, значит, системную, такую масштабную основу. Следующее. упростится работа и финансовых организаций. Они также смогут получать все необходимые данные о клиентах из государственных информационных систем в онлайн-режиме. Для чего это? Это позволит снизить их издержки и, соответственно, снизить и стоимость тех услуг, которые платят население. Ну и повысить, конечно, качество тех сервисов, которые предоставляются. И следующая задача нашего плана – это ускорение развития цифровых платформ. Для чего? Для того, чтобы пользователи могли на выгодных условиях открыть банковский вклад, значит, индивидуальный инвестиционный счет, получить полис ОСАГО. При этом не надо нашим гражданам теперь сравнивать, где лучше условия. Вот как раз вот такая платформа, она сама выдаст самые лучшие предложения, которые есть сегодня на рынке. Уважаемый Владимир Владимирович, реализация намеченных мер уже начата в текущем году, и мы планируем завершить в середине следующего года. Спасибо за внимание.
Спасибо большое. Думаю, что если это заработает, то уверен, что это так и произойдет. Это, конечно, будет хорошим подспорьем и для экономики в целом, для людей. Так что спасибо. Спасибо большое. У нас в рамках национального проекта «Наука» предусмотрено создание научно-образовательных центров. Рассчитываем, что это будут научно-образовательные центры мирового уровня. 5 таких центров образовано в 5 территориях, в 5 субъектах Российской Федерации. Валерий Николаевич, как идет эта работа? Татьяна Алексеевна в свое время говорили, что на первом этапе это будет 5, но всего предусмотрено 15. Как идет эта работа?
Уважаемый Владимир Владимирович, действительно, в рамках реализации национального проекта «Наука» в 2019 году были определены 5 пилотных научно-образовательных центров в Белгородской, Нижегородской, Кемеровской областях, Пермском крае и один межрегиональный центр в Тюменской области совместно с Ханты-Мансийскими и Малонинецкими автономными округами. Научно-образовательный центр – это особого рода партнерство. Он призван интегрировать все уровни образования, возможности университетов, научных организаций и бизнеса для ускорения технологического развития. В настоящее время идет конкурсный отбор еще 5 научно-образовательных центров. В начале декабря будут подведены итоги и определены победители. Критерии отбора, помимо научно-исследовательского и инновационного потенциала участников, будут учитывать и геостратегическое положение регионов. Это позволит нам при принятии решения удерживать в фокусе Арктику, Крым, Дальний Восток, Калининград. Следует отметить, что регионы с большим интересом участвуют в этом конкурсе. Мы ждем порядка 30 заявок, при этом 8 из них формируются в межрегиональном формате. В ходе первого года деятельности 5 пилотных НОЦ накоплен определенный опыт реализации проектов кооперации и достигнуты некоторые положительные результаты. Во-первых, субъекты активно включились в развитие научно-образовательного сектора и предложили собственные инструменты поддержки научно-образовательных центров. Например, в Западно-Сибирском межрегиональном научно-образовательном центре уже в этом году объявлен конкурс на предоставление региональных мегагрантов на поддержку исследований под руководством ведущих ученых. Всего запланировано предоставление 5 грантов по 150 миллионов рублей каждый на 5 лет. Во-вторых, не сразу, но бизнес начал заинтересованно формулировать требования к изменению образовательной и исследовательской повестки университетов и научных институтов. Постепенно увеличивается область взаимодействия с научными и образовательными организациями, появились контуры реальных технологических проектов. Объем небюджетных средств, вовлеченных в проекты, в прошлом году составил 5 миллиардов 536 миллионов. В этом году мы планируем выйти на цифру 7 миллиардов 400 миллионов рублей. В-третьих, поверх ведомственной принадлежности научных и образовательных организаций идет реальная приоритизация научной повестки участников НОЦ, приведение ее в соответствие со стратегией научно-технологического развития страны. Сформировались по-настоящему интересные научные группы, которые нацелены на решение прорывных, но при этом очень практических задач. Например, в Белгороде реализуется проект, в рамках которого группа исследователей с использованием технологий машинного зрения решает задачу роста объемов производства на крупнейшем холдинге «Агробелогорье». Для анализа первых полученных результатов и уточнения модели НОЦ мы запланировали серию совещаний с участниками пилотных научно-образовательных центров. И 9 октября в Тюмени под руководством Татьяны Алексеевны Голиковой проведено одно из таких мероприятий с главами 3 субъектов Российской Федерации, руководителями университетов, научных организаций и крупных промышленных компаний. Обсуждение модели НОЦ в течение года велось также и на других площадках, на значимых площадках. В рабочей группе Государственного совета по образованию и науке, с главами субъектов Российской Федерации, которые готовы участвовать в этой программе, с экспертным сообществом. Итогом этого обсуждения стало понимание того, что необходимо скорректировать. Первое. Необходимо сделать более жестким административный каркас НОЦ, прежде всего за счет усиления роли глав субъектов Российской Федерации в деятельности таких центров. Субъект должен сформировать новые инструменты поддержки, нацелить имеющиеся на развитие проектов научно-образовательных центров. При этом следует добиться эффективного сопряжения мероприятий, предусмотренных разными национальными проектами, а не только национальным проектом «Наука». Для поддержки такой позиции глав субъектов со стороны федерального центра целесообразно использовать механизм межбюджетного трансфера. Второе. В фокусе программы научно-образовательного центра должны быть несколько ключевых технологических проектов, направленных на трансформацию экономики региона, следствием чего должно стать изменение структуры ВРП, рост численности занятых в новых растущих секторах, увеличение доли рынка продуктов и услуг. Например, численность занятых в быстрорастущем IT-секторе Нижегородской области уже сегодня сопоставима с численностью занятых в автопроме. Рост этого сектора, безусловно, меняет среду, экономику региона и, что самое главное, является магнитом для привлечения талантливой молодежи в Нижний Новгород и Нижегородскую область. Третье. Требуется еще более тесная интеграция научных и образовательных организаций вне зависимости от их ведомственной принадлежности для решения общих для регионов прорывных научно-технологических задач. Расширение и углубление технологической повестки НОЦов в деятельности институтов и университетов. Уважаемый Владимир Владимирович, формирование научно-образовательных центров мирового уровня – это длинная повестка на предстоящие 10 лет и последующий период. Опыт реализации первого года указывает на то, что эффект от работы участников НОЦ будет накопительным. Это позволит нарастить потенциал для ускорения технологических изменений и развития человеческого капитала на территориях и, как следствие, сформирует устойчивый каркас пространственной связанности нашей страны. Благодарю за внимание.
То, что уже создано, как на ваш взгляд, это все работает? Вы человек опытный, ректор в недавнем прошлом. Как вы чувствуете, что это имеет смысл? Вот все эти наши административные телодвижения, связанные с объединением, сращиванием, но в хорошем смысле этого слова, с производством. Вот это реально на практике. Вы чувствуете?
Владимир Владимирович, я чувствую, хотя первые результаты достаточно скромные. В чем проявляется? Во-первых, лучше всего идет интеграция между...
В чем сложности проявляются?
Первые результаты.
Первые результаты. Более слаженно стали работать университеты и научные организации. Если раньше, скажем, разные научные коллективы, занимаясь одной и той же темой, не знали даже зачастую друг о друге, то сейчас они соотнесли это со стратегией научно-технологического развития и объединились в большие коллективы, сконцентрировали свои усилия. При этом они всегда держат в фокусе повестку региона. Это странно, но зачастую раньше было. Университет расположен на территории региона, но не живет жизнью региона. И вот эту задачу важную мы решили. Вторая важная, мне кажется, задача, которая отчасти идеологическая, но все изменения в первую очередь в головах происходят. Это изменения, как стали наши исследователи воспринимать НОЦ и вообще свое предназначение. Если раньше написал статью и, в общем-то, на этом задача закончилась, то сегодня все понимают, что нужен реальный продукт. И вот именно такое отношение, сделать что-то полезное для региона, для экономики, оно становится все более превалирующим. Ну и, наконец, третье, что следует особо отметить. Конечно, бизнес присматривался, поскольку для бизнеса важны сугубо экономические стимулы для того, чтобы зайти в НОЦ. Они сегодня нам подсказывают, говорят, неплохо было бы дополнительные преференции, более гибкие инструменты. Но, тем не менее, уже первые контуры таких проектов уже за этот год они появились. Я приводил пример, есть и другие. И мне кажется, что в последующие годы будет совершенно другой результат, уже более весомый и значимый. Пока прошло времени не так много. Спасибо.
Татьяна Алексеевна, а вы как оцениваете?
Я в дополнение к тому, о чем сказал Валерий Николаевич, хотела бы сказать следующее. Мы, как он упомянул, совсем недавно были в Тюмени, в межрегиональном научно-образовательном центре Западно-Сибирском. И самое наилучшее впечатление у меня от молодых людей и людей, которые вернулись из-за рубежа для того, чтобы работать в России. И одному из таких специалистов, который приехал из Соединенных Штатов, я задала вопрос, почему вы вернулись. Ответ был очень простой, потому что Российская Федерация предоставляет достаточно большие возможности для творчества и для научного продвижения. Это уникальные люди на самом деле, и то, что они делают, и то, что они пытаются масштабировать и привлекать к этому молодежь, которая учится в образовательных центрах, я имею в виду в университетах, и работает в научных организациях, это очень важно с точки зрения развития этого потенциала и развития, ну, и науки как таковой, и развития личности. Безусловно, промышленники высказывают предложение о том, чтобы эта коллаборация, которую мы создали, регион, научное учреждение, образовательное учреждение, была более четко юридически закреплена. Потому что сегодня это более или менее свободное объединение под цель конкретную, которую мы ставим, исходя из стратегии научно-технологического развития. И сейчас те позиции, которые Валерий Николаевич назвал как 1, 2, 3, это то, что мы предполагаем уточнить в рамках действующей нормативной базы для того, чтобы можно было продемонстрировать более четкие контуры этих институций и чтобы они могли заявлять о себе как объединения, которые достигают каких-то определенных целей. Но подчеркну еще раз, молодые люди, специалисты и сотрудники высших учебных заведений и научных учреждений увидели в этом очевидную перспективу, и это очень радует. У нас еще есть одно направление – научные центры мирового уровня, и мы считаем, что вот эти два типа или две новых сущности, которые мы продвигаем в рамках нацпроектов, они дадут свой вклад именно в развитие региональной экономики, а это сегодня наиболее важный приоритет, как мы считаем.
Вот что касается развития региональной экономики, поворот в сторону интересов региона, где находится то или иное учреждение. Мы исходили всегда из того, что регионы будут принимать самое активное участие в создании и работе таких центров. И многие руководители регионов, губернаторы обращаются ко мне с просьбой включить их учреждение в этот список. Но вот по вашей оценке, из того, что сейчас уже создано, вот эти 5 центров, насколько эффективно вовлечены регионы в их работу?
Знаете, Владимир Владимирович, наверное, это, ну, первый на моем практическом опыте проект, где губернаторы наукой, высшим образованием и интеграцией этого плюс бизнес занимаются в личном качестве. Они представляют лично программы, они ответственно подходят к реализации этих программ и сами презентуют все, что с их реализацией связано на заседании совета. Они чувствуют свою ответственность за это. При губернаторах работают соответствующие проектные офисы, и они четко представляют, что там происходит. Единственное, Валерий Николаевич упомянул, что, может быть, мы не достигли тех результатов, которых хотели на 100%. Ковид внес свои коррективы, и поэтому, может быть, мы не могли так общаться и так детально работать над многими вещами, которые требуют очного общения. Но, тем не менее, то, что он упомянул, мобилизация в том числе и внебюджетных ресурсов, которая сейчас наблюдается, свидетельствует о том, что бизнес заинтересован. Он не будет вкладываться, если в этом нет его интереса. Наверное, 7 миллиардов – это не такие большие деньги, которые мы прогнозируем по этому году. Но я считаю, что это определенное движение вперед.
Спасибо большое. Мы сейчас вернемся к основному вопросу, а именно речь идет об организации помощи детям с тяжелыми, в том числе редкими, так называемыми орфанными заболеваниями. В июне этого года мы приняли принципиальное решение, выделили отдельный постоянный источник для финансирования лечения детей, столкнувшихся с тяжелыми недугами. Для этого была из 13 до 15% изменена ставка налога на доходы граждан. на доходы, превышающие 5 миллионов рублей в год. Мы долго держали ставку в 13% и, считаю, делали это вполне обоснованно в этой ситуации. И по этому поводу, уверен, поступили правильно. И вновь повторю, чтобы здесь не было какой-то двусмысленности или недопонимания. Повышенной ставкой будет облагаться только та часть дохода человека, которая превысит 5 миллионов рублей. Не 5 миллионов, а та часть, которая превышает 5 миллионов. Таким образом, бюджет даже в этом случае дополнительно получит порядка 60 миллиардов рублей в год. А эти средства уже заложены в проект федерального бюджета. Они защищены и будут использоваться, подчеркиваю это еще раз, исключительно адресно. То есть направляться на лечение детей с тяжелыми, редкими заболеваниями, на приобретение необходимых лекарств, техники и средств реабилитации, а также на проведение высокотехнологичных операций. При этом, обращаю внимание, все ранее действующие федеральные и региональные программы лечения заболеваний у детей должны быть полностью сохранены. И, конечно, как мы и договаривались, решение об использовании этих целевых средств в каждом конкретном случае – в отношении каждого ребенка должны быть максимально открытыми, прозрачными. И решающее слово здесь должно принадлежать врачам, общественным деятелям, людям, для которых помощь больным детям стала делом всей их жизни. Должно принадлежать это слово тем, кто имеет безукоризненную репутацию и общественный авторитет. Я хочу подчеркнуть, этот новый дополнительный механизм помощи детям с тяжелыми редкими заболеваниями должен заработать уже с 1 января наступающего года. Что это означает на практике? Хочу, чтобы все коллеги меня услышали. Это означает, что не просто все организационные, финансовые и технические вопросы должны быть решены и полностью отлажены. Это, безусловно, важно. Но главное, чтобы уже с января наступающего года дети, больные редкими тяжелыми заболеваниями, с помощью нового механизма начали получать конкретную помощь в лечении. Поэтому сегодня в ходе обсуждения нам нужно определиться, четко определиться по всем вопросам и параметрам предстоящей работы. Вот давайте как раз об этом и поговорим.